психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
А, детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Сегодня последняя суббота января, поэтому вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Тем более, что с прошлой субботы осталось более половины неотвеченных вопросов, которые прислали на сайт. Надо долг выполнить. Так получилось, что две субботы подряд у нас была как последняя. Почему-то мне пришло в голову, что если в декабре 31 день, то в январе должно быть 30. Ну, исправляем ошибку. Итак, семейное право, отношения между мужчинами и женщинами, только без секса сегодня, это будет завтра, воскресенье, между родителями и детьми. Все, что вас интересует, по телефону 363-3659 или смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Magical world, made in Japan.
вот напоминаю, последняя суббота месяца, поэтому вы задаете вопрос, я на них отвечаю. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Очень интересный вопрос от Инары из Мытищ. Мы взяли ипотеку 3 года назад, теперь работает только муж. Все деньги уходят на квартиры более 1500 долларов в месяц. Все равно придется освободить жилье, цены на квартиры падают. Может, лучше жить на съемной. Что посоветуете? Инара, ну я, во-первых, не могу вам советовать, как вам поступить, но ваша история, она такая общемировая. Я вам лучше расскажу, как думают в этой ситуации ваши собратья по несчастью в Европе и в США. Они стараются, как ни странно, платить до последнего. Даже если у них нет денег, они их занимают, продают то, что у них есть, и выплачивают до упора. Вот насколько денег хватит. Вы спросите, почему? Если, как вам кажется, все равно придется с квартирой расставаться, тем более цены на жилье упали. Дело в том, что одна из причин кризиса заключается в том, ипотечного кризиса, что до 70% в разных странах граждан, когда брали кредит, то показывали банку совершенно левые сведения о доходах. То есть они показывали зарплату там в 15, в 20, в 30 тысяч долларов, на самом деле зарабатывали 1500. И ситуация сложилась таким образом, что практически правительство всех стран пересмотрело вот эту возможность взять ипотеки. И теперь не справку с места работы о доходах надо предоставить, а справку из налоговой. А налоговой, как вы понимаете, взятку не дашь, и налоговой вам доходы лишние точно не нарисует. И по этой причине очень многие американцы, англичане, немцы, французы, итальянцы и так далее не смогут больше практически никогда купить то, что они купили вот за эти самые липовые справки. Я подчеркиваю, что таких людей в некоторых странах до 70%. Поэтому вам решать, если ситуация у вас такая же, и вы знаете, что вы там через 10, через 20 лет не сможете просто взять кредит сам по себе, потому что в России, я думаю, будет та же самая история с ипотекой, надо будет другие уже документы предоставлять, то стоит подумать о том, чтобы действительно выплачивать до конца, потому что неизвестно, как ситуация сложится. В конце концов, кризис не вечен, он когда-то закончится. Поехали дальше. Марина из Ростова. Моя мама с раннего детства отдала меня на воспитание родственникам и уехала в Москву. Мне 40 лет, у меня семья, 3 детей. Маме 68 лет, она живет одна, все время звонит и жалуется. Но я не то что взять ее к себе домой, я даже говорить с ней не могу, не знаю, что делать. Да, Марина, грустная история. Я так понимаю, что маму вы свою не очень любите, потому как она сдала вас в детстве родственникам. И, с другой стороны, видимо, вам ее жалко. В конце концов, это ваша мама. Я думаю, что, наверное, в такой ситуации можно сделать только то, что вы в состоянии сделать без ущерба для себя. Как бы унести то, что вы в состоянии поднять. Может быть, поселить маму рядом, может быть, я не знаю, навещать ее. Вы, кстати, не пишете, вы с ней в одном городе живете или нет. Ну, судя по тому, что мама ехала в Москву, а вы из Ростова, я так догадываюсь, что не в одном. То есть, чтобы выйти из этого внутреннего конфликта, невозможности общаться с мамой из-за того, что вас душат чувства обиды, и в то же время необходимость что-то сделать, потому что у вас есть чувство, там, я не знаю, долга и вины, может быть, что вы ничего не делаете, чтобы как-то это между собой примирить. Ну, брать к себе, может быть, нет, потому что, я так понимаю, это будет для вас просто раздражителем. А какой-то компромиссный вариант, я не знаю, там, нанять маме кого-то, действительно ее поселить рядом, что-нибудь в этой ситуации сделать можно. Самое главное, попытаться понять, почему так произошло, с целью не то чтобы простить, а как бы принять эту ситуацию. Потому что до тех пор, пока вы живете с этим чувством обиды, вполне понятным, и я очень разделяю ваши страдания, тем не менее, с этим даже трудно жить. Поэтому, не знаю, поговорите с мамой, спросите ее уже впрямую, почему так произошло. Но, может быть, у мамы были для этого какие-то причины. Как-то это внутри себя надо ситуацию все-таки пытаться примирить. Аня из Петербурга. Мой муж потерял работу, работал в строительстве, начал пить, ведет себя агрессивно, ищет виноватых, но работу не ищет. Это хорошее предложение. Ищет виноватых, но работу не ищет. Я бы не хотела развода, многоточие, но я не понимаю, он такой человек или это, извините, из-за кризиса. Аня, Санкт-Петербург. Аня, вы знаете, такие истории были в 98-м году. Вот в консультации, я помню, приходили семейные пары, где мужчины там теряли работу. Ну, помните, был кризис 98-го года. И мужчины, которые привыкли, что они хозяева в доме, что они там кормят весь дом, они отвечают за всех и так далее, вдруг столкнулись с тем, что женщины оказались более мобильные, женщины были согласны выйти на любую работу, переучиваться. Мужчины, как обычно, проявили свою косность, консервативность. И действительно, многие из них пили, многие вели себя агрессивно из-за этого же внутреннего конфликта, невозможности реализовать себя, потери статуса, потери, как им кажется, уважения в семье. Ну, у некоторых это была действительно проблема, потому что там жены выражали недовольство, и даже выросшие дети. И вы знаете, те семьи, в которых и так был некий раскол, да, там ситуация усугублялась из-за кризиса. Кризис вообще как бы высвечивает и сами отношения, и самих людей. Вот вы спрашиваете, это у вас муж такой человек вообще? Или он, может быть, там в некризисной ситуации хороший, а вот из-за кризиса вдруг стал вести себя агрессивно и пить? Не знаю. Но то, что экстремальная ситуация что-то в человеке обнажает, это точно. Наверное, что-то в вашем муже существует, то, что как бы вылезло наружу в такой экстремальной ситуации. Решать вам. Опять такая ситуация, как и с ипотекой. Кризис закончится, и неизвестно, что будет дальше. Там, разводиться вам или нет, это вы должны определиться. Может быть, есть смысл с мужем поговорить. Дело в том, что очень многие мужчины страдают такой проблемой. У них есть какие-то, ну, я не знаю, идеи навязчивые, я бы сказал, что раз они мужчины, они что-то должны. В принципе, сама вся идея светлая, если бы она не имела обратную сторону. Когда это то, что они должны, у них не складывается, они не могут пережить того, что они не могут этого сделать. Женщина в этом смысле более спокойно относится к таким ситуациям, а мужчины очень тяжело переживают. И попробовать поговорить с мужем о том, что ничего страшного, все, слава богу, живы и здоровы, семья существует, что, наверное, надо взять себя в руки и найти работу. Дальше, скорее всего, вашего мужа вылезет идея самолюбия, что он работал на такой работе, сейчас такой работы нет, и сейчас еще и не платит столько, сколько он зарабатывал до того. Надо попытаться объяснить, что это не его вина, что его это никак не принижает, что это общая ситуация, постараться поговорить. Как бы дать человеку шанс. Если он не воспользуется, ну, тогда вам уже надо принимать решение самостоятельно. А Ольга: постоянно наступая на одни грабли. Мужчина изначально чуть ниже меня по образованию, внешности и т.д. Меня любит, я стараюсь для него как могу заботиться и т.д. опять. В результате он начинает похамливать, а потом и вовсе перестает со мной читаться. Почему так бывает? Оля, ну, в основном так бывает по одной причине, потому что вы психологически жертва. И мужчины, которые, как вы пишете, изначально чуть ниже вас по образованию, внешности и т.д., они могут по характеру быть выше вас. То есть у них более жесткий характер, сильнее характер. А вы в них заинтересованы больше, чем они в вас. Вы от них психологически зависите больше, чем они зависят от вас. Вот такие обстоятельства могут заставить человека начать, как вы пишете, похамливать, а потом вовсе не считаться. Но вы можете спросить, а что же вначале, вот вы пишете, меня любит. А любит или не любит, покажет жизнь. А то, что мужчина, который хочет завивать женщину, ведет себя так, чтобы вызвать определенную реакцию, которую, собственно, добивается, это правда. И когда часто мужчина с женщиной, мальчик с девочкой встречаются, то там вообще трудно понять, кто из себя что представляет, потому что все хотят понравиться, все пытаются угодить, все пытаются делать что-то хорошее, потому что они, собственно, и встречаются. Когда начинается реальная жизнь, когда люди остаются наедине друг с другом, те люди, которые как бы там получили и успокоились, или у которых там трудный характер, который они придерживали в какой-то момент ухаживания, он может вылезти наружу. С чем, Оля, вы и сталкиваетесь? Ну, это вот из области смешных вопросов. Раиль из Казани, 22 года. Михаил, 21 год для девушки – это время, когда ей надо уже выходить замуж, или это рано? Вы знаете, нет такого расписания, в котором где-то поздно, а где-то рано. Единственное, что я хочу сказать, на сегодняшний день средний возраст вступления в брак в Российской Федерации составляет 24 года у девушек и 26 у молодых людей, что выше, чем было раньше, там 10, 20, 30 лет назад, но серьезно ниже, чем в Европе и в США. Там все-таки 28-30 лет. Этому есть объяснение. Все-таки в 21 год, я не знаю, учитесь вы или работаете, девушки и юноши, ну, даже если чуть постарше, еще не твердо стоят на ногах. Это как бы такая детсадовская семья получается, где вроде бы вы муж и жена, но на самом деле все вместо вас делают родители, от которых вы материально зависите. И с ребенком вы не можете позволить, например, вашей жене остаться до года на три, например, в отпуск по уходу за ребенком, потому что всем работать нужно. В общем, это еще не совсем тот возраст, мягко говоря, когда нужно создавать семью. Семью надо создавать, будучи взрослым. Я тут вижу уже послание, написано латиницей. Друзья мои, дайте договоримся еще раз для тех, кто первый раз слушает программу. Ни латиницей, ни подписанные сообщения я не читаю. Поэтому лучше кириллицы и подписываться. 363-3659. Это телефон, смс 970-45-45, код 985. Сегодня вы задаете вопросы, я на них отвечаю.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
You love me, we both know you don't mean it every day, but somehow you got me, so I put up with anything you say, because I love you, because I I'd rather be with you.
Вот чем интересны такие программы? Тем, что никогда не знаешь, о чем тебя спросят. По телефону 363-3659 или по смс 970-45-45, код 985. Вот Михаил спрашивает, случайно узнал, что сын гомосексуалист, жена еще не знает. Ему 19 лет, что дальше? Делать вид, что ничего не знаю, нет сил. Михаил, и не надо, потому что ребенку вашему еще тяжелее, чем вам. Не надо из этого делать трагедию, нужно нормально поговорить с сыном, и главная идея разговора должна быть очень простая, что, сынок, мы тебя любим, гей ты или не гей, эта роль не играет, ты наш сын, мы тебя всегда будем любить. Дать возможность, Михаил, вашему сыну хотя бы успокоиться, потому что вы-то уже взрослый, вам с этим все равно легче справляться, как бы вам ни было тяжело. А ребенок, который живет в семье и который не может никак проявить своих наклонностей, даже намекнуть о них, не рассчитывая, может быть, на понимание и поддержку, и просто элементарно боясь реакции своих родителей, он страдает гораздо больше. Поэтому не надо с ним вести там длинные беседы, считать, что он там болен или шуметь в этом духе, а просто сказать, что, сынок, мы тебя любим, расслабься, успокойся, все в порядке. Татьяна, Михаил, скажите, пожалуйста, а как развить любовь к себе или хотя, или хоть маленькое уважение? Как поверить в себя? Татьяна, ну, тут есть две вещи. Первое, надо понять, почему у вас этого нету. Почему вы себя не любите, не уважаете и в себя не верите. Этому обычно есть причина. Причина обычно кроется в детстве. Они очень конкретны, я сейчас не буду теоретизировать долго на эту тему, но надо просто понять, что было не так в какое-то время, из-за чего у вас такая проблема и с самооценкой, и с неуважением, и с нелюбовью, и с неверием в себя. А второе, надо пытаться, ну, как бы, то есть, наоборот, не надо пытаться всем нравиться. Надо пытаться быть собой, потому что самооценка, это когда вы себя сами оцениваете. Но, к сожалению, люди, которые там плохо к себе относятся и имеют заниженную самооценку, они постоянно контролируют себя в глазах окружающих. У них нет способности оценивать себя самостоятельно, они ориентируются на то, какое они впечатление производят, что, в общем-то, затрудняет жизнь. Вот нужно от этого стараться избавляться. Эмиль спрашивает, переезжаем во Францию, мне 16, как я там буду учиться? Эмиль, хочешь сказать, легко вы там будете учиться? Я думаю, что во Франции учиться легче, чем в России. Ну, во всяком случае, я не знаю, где вы живете, в каком городе, но в крупных городах школа бывает труднее, чем во Франции в государственных школах. Наташа из Москвы спрашивает, мужчина 39 лет, девственник. Это нормально, как его расшевелить на секс? Ну, не совсем нормально, мягко говоря, Наташа. Ну, попробуйте, пошевелите немного и оставьте. Долго шевелить не надо. Добрый вечер, но в России то чуть по-другому. У нас ведь, как правило, люди получают больше, чем об этом знает налоговая. Ильдар из Уфы. Это Ильдар, видимо, вдогонку про ипотеку на вопрос отвечает. Ильдар, я все понимаю, только есть одна проблема. Вам не дадут кредит с черной зарплатой в любом случае, только с белой. Поэтому больше вы получаете или не больше, если получаете много, купите без кредита, без ипотеки. Аркадий пишет, Михаил, почему часто упираете на развод их на решение проблемы? Вы явно не католик. Аркадий, я явно не католик, это точно. И при этом я не упираю на развод их на решение проблемы. Женщина спрашивает, мне развестись? Я ей отвечаю. Мария, здравствуйте, Михаил. Скажите, если супруги решили пожить в Росе 3 месяца, чтобы определиться, могут ли они быть вместе, возможно ли, что негатив сгладится временно и опять всплывет позже? Конечно, Мария, возможно. Дело в том, что через 3 месяца вы останетесь самими собой. Все, что изменится в вашей ситуации, что вы выйдете из зоны конфликта, вы 3 месяца поживете отдельно, и у вас будет 3 месяца на то, чтобы понять, даже, я бы сказал, не понять, а прочувствовать, что вы хотите. Хотите ли вы вернуться и жить дальше с семьей, или вам, после того, что вы ушли, очень понравилось быть одной. Вот это произойдет. Если вам захотелось вернуться в семью и жить с этим человеком, то дальше нужно решать те проблемы, из-за которых вы и стали жить раздельно. А с точки зрения просто сидения порознь в течение 3 месяцев, вообще мало что меняется. Надо решать те проблемы, из-за которых это произошло, и тогда ничего всплывать не будет. Это надо иметь в виду, потому что очень многие не совсем правильно понимают эту идею. Они считают, что за 3 месяца от того, что вы живете отдельно, происходит там, я не знаю, переосмысление, переосознание. Да, частично происходит, правда. Но не происходит очень часто, как бы сказать, решение тех проблем, взаимоотношений, которые приводят к такому разрыву. Так. Юрий из Волгограда спрашивает, как кризис отразится на детях. Юрий, я вам по-другому отвечу. Как-то я смотрел канал РБК, и там был очень смешной сюжет. Владельцы порно-сайтов в США обратились в правительство США с просьбой, чтобы им тоже выделили деньги, потому что они пострадали от кризиса. А они как бы налогоплательщики, они за свои сайты платят исправно налоги. Там людям, может, не нравится то, чем они занимаются, это уже другой вопрос. Но так они типа добропорядочные граждане. И дальше была мотивировка, почему они просят материальную помощь. Они пишут, что из-за кризиса у американцев снизились сексуальные влечения и стали возникать проблемы с сексом. Это, кстати, правда. Потому что когда человек переживает из-за денег, ему не до секса. И как бы если правительство США поддержит владельцев порно-сайтов, это оздоровит сексуальную жизнь страны. Они знали, что денег им не дадут. А сделали это для того, чтобы себя просто пропиарить, потому что во всех средствах массовой информации их просьба прозвучала. Это вам, Юрий, отвечаю вместо вашего вопроса, как кризис отразится на детях, потому что не знаю, как на детях отразится. Дмитрий из Самары. Как найти баланс между желанием создать семью и сохранить внутреннюю и внешнюю свободу? Дмитрий, я не очень знаю, что вы подразумеваете под свободой конкретно, да? Но для того, чтобы создать семью и одновременно сохранить свободу, нужно найти, во-первых, такого человека, который мыслит так же, как и вы. Нужно найти в себе ответ на вопрос, а вы сами готовы принимать чужую свободу, то есть, говоря по-русски, вашей жены, такую же, как и вашу собственную. И в этом случае, если вы будете одинаково относиться к пониманию свободы и семьи, у вас все будет замечательно. В другом случае, если ваши представления будут не совпадать, у вас могут возникнуть проблемы, как вы сами догадываетесь. Никита, 23 года. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как справиться с психологической зависимостью от наркотика? Физической зависимости нет, есть депрессия, бросил 2 месяца назад. Никита, если у вас есть депрессия, и это, собственно, есть суть вашей зависимости, то вам надо дойти до психоневролога и, может быть, медикаментозно решить проблему с вашим состоянием. Потому что люди, которые, скажем, лечатся или там от алкоголизма, или от наркомании, или там от лудомании, и других маний, у них есть проблема в том, что в этот период они чувствуют себя во время отказа, особенно первый период, чувствуют себя очень внутренне некомфортно, напряженно, впадает в депрессию, в раздражительность. Такое состояние надо снимать просто. Тогда это будет более эффективно. Здравствуйте, Михаил. Это Алексей пишет. Скажите, как можно смоделировать длительный отъезд? Я хочу поехать учиться в Канаду, съездить туда, посмотреть дорого. По-моему, вы уже писали, Алексей, что-то подобное, или что-то подобное я читал неделю назад. Как минимизировать дискомфорт длительного отъезда? Как минимум полгода я не смогу приехать в Россию, за границей был, мне понравилось. Алексей, ну, начните тренироваться с малого. Поживите там сначала месяц. И тогда, если вы месяц будете себя чувствовать нормально, я думаю, полгода пройдут незаметно. Галина спрашивает. Так, у нас какой-то монитор поплыл. Что у нас Галина спрашивает? Сейчас, одну секундочку, друзья мои, я найду сообщение. Так, возможно ли избавиться от психологии жертвы, в кавычках? Галина, конечно, возможно, более того, просто необходимо, чтобы не отравлять себе жизнь. Так, не подписано. послезавтра будет 26, родители постоянно намекают на то, что пора жениться, хотят внуков и т.д. Я не тороплюсь с поисками половинки, да и не хочется крепко на ноги встать. А, и хочется. Что делать с польскими родителями или как-то пересматривать свои отношения к женитьбе? Ильдар, ну, я думаю, что не спорить не надо, не пересматривать не надо. Дело в том, что речь идет о вашей жизни и о вашей семье. Вы когда захотите и будете готовы и созреете для брака, тогда это и произойдет. Поэтому не ссорьтесь с родителями, просто объясните им, что вы не игрушка и не вещь, и это как бы ваша жизнь. Поэтому когда надо будет, тогда все и будет. Обязательно ли платить алименты со всех мест работы? Какое наказание может быть, если я плачу с одного, работаю на двух? Андрей. Андрей, если ваша жена подала исковое заявление о взыскании с вас алиментов, то вы будете платить ретроактивно из другого места работы. Можете сумму всю не потянуть. Я не знаю, сколько времени вы не платите. А по закону алименты уплачиваются со всех видов доходов, включая даже те выплаты, которые вы можете получать по социальным нормам, там, по болезни и так далее. С совокупного дохода, а не с места работы и не с зарплаты. Это у некоторых граждан по этому поводу есть иллюзия. Все ваши доходы идут в алименты. Ну, не все доходы, а на одного ребенка 25%, на двух 33%, на трех и более 50%. Александр, как отличить депрессию от простой хандры? Девушка 17 лет утверждает, что у нее депрессия, не хочет учиться, старается ни с кем не общаться, похудела. На ваш взгляд, что лучше, дать ей отдохнуть или, наоборот, стараться вытащить ее в свет? Александр, лучше отвезти ее к врачу, который определит, есть ли у нее депрессия. Врач, как я уже говорил, называется психоневролог. Судя по описанию, может быть, и есть, потому что изменение массы тела, астения и многие другие симптомы могут говорить и о депрессии тоже. Ксения из Торонто спрашивает меня так, как будто я сам только что оттуда. Михаил, как вы думаете, уроки о том, что гомосексуализм это нормально, который пытается внедрять в канадских школах, это нормально? Ксения, я понятия не имею, что пытается внедрить в канадских школах. Поэтому извините, но я не смогу на ваш вопрос ответить. Алена, здравствуйте, мне 17 лет. Мне очень нравится один парень, он на 3 года младше, ему 14. Смотрит на меня, но не подходит ко мне. Я тоже стесняюсь подойти, ведь я ни с кем не встречался еще. Что делать? Помогите, я страдаю. Алена, подружитесь просто с мальчиком. Дайте без фанатизма. Страдать не нужно. Юлия из города Орска. Здравствуйте, моя дочери 20 лет, отношения у нас хорошие. На последнее время ее потребительское отношение стало меня напрягать. Она учится, пыталась подрабатывать, не получилось. Ее запросы мне не по карману. Юлия, ну, как правило, потребительские отношения детей по отношению к родителям, извините за тавтологию, это следствие поведения самих родителей. В части семей родители все время манипулируют детским послушанием через деньги или другие материальные блага. Ну, что-то типа «кончишь четверть без трой, купим тебе костюм». Вот. А другая часть детей сводит отношения к материальным ценностям, потому что других отношений с родителями нет. То есть отношения, мягко говоря, неважные, и поэтому деньги и то, что хочет ребенок получить, это как бы и есть суть самого общения с родителями. Вам стоит с этого начать, понять, почему ребенок так себя ведет и почему только что-то хочет, и как бы вот это и есть предмет ваших отношений. Лиза спрашивает, что делать с этим комплексом жертв, откуда он берется. После очередного расставания не хочется ни на кого смотреть, тем более верить опять. Лиза, ну то, что касается второй части вопроса, это нормальная реакция? Когда у человека проблемы, естественно, он не хочет тут же залезть еще в такую же проблему. А вот откуда комплексы жертвы берутся? Как правило, от некой забитости в детстве, когда с ребенком не считались, может быть, даже где-то физически ребенка наказывали, говоря по-русски, били. Или, как у нас говорят, в более мягкой форме, лупили ремнем. родители могли подавлять ребенка, родители могли ребенка не поддерживать, говорить, что у тебя там не получится, ты некрасивый, тупой, я не знаю, все, что вам приходит в голову. Вот оттуда обычно и берется психология жертвы, повышенная тревожность, низкая самооценка и неуверенность в себе. Я живу с психически больной мамой. За годы детства у меня накопилось огромное количество обид на нее. Иногда ее просто не переношу. Можно ли как-то побороть это чувство? Аня, 23 года. Конечно, Аня, не только можно, но и необходимо. Если у вас мама психически больная, то не очень понятно, за что вы на нее обижаетесь. Она же не нарочно делала то, из-за чего у вас накопились обиды. Она же, вы сами пишете, больной человек. Если вы будете к этому так относиться, то, может быть, появится некая терпимость. Потому что мама ваша как бы сама жертва своей болезни, и все, что она делала плохого, делала ненарочно. Игорь из Москвы. Встречаюсь с девушкой уже год, а одна проблема — разные социальные положения в наших семьях. Это несколько давит на меня, хотя я делаю все, что на данный момент могу делать, будучи студентом. В свою очередь, иногда это выливается в раздражительность по отношению к девушке. Что посоветуете? Игорь, вот как раз та ситуация, о которой я говорил ранее, когда мальчики берут на себя лишнее. Они как бы кому-то что-то должны доказать. Если вы студент, то учитесь спокойно, это первое. Второе, не нужно мериться с социальным или материальным положением родителей вашей подруги. Тем более речь идет не о ней самой, как я понимаю, а о ее семье. Это такой детский сад, как в школе там. Первоклассники дерутся, и один говорит там другому: у меня папа генерал, там он придет, тебя убьет. Вот что-то из этой оперы. Но вы уже не в детском саду, Игорь. Во всем мире не принято смотреть на родителей. Студенты, они как бы, вот что они себя представляют, то и есть. Да, кто из какой семьи, это дело последнее. Никто не апеллирует к своим родителям, кто там богаче, кто статуснее. Это чисто советская история. Поэтому вы просто живите, как живете, и не морочьте сами себе голову социальным или материальным благополучием вашей подруги или ее семьи. Михаил, нормально ли спрашивать у своего парня, зачем я тебе нужна? Спрашивает Аня, 23 лет. Смотря зачем вы спрашиваете. Если это такой вопрос мольба, то не нужно. Если хотите понять, что от вас парень хочет, в принципе, да, что за отношения у вас, что он хочет, какие там, не, перспективы, вы можете спросить. Но только какой-то у вас такой немного уничижительный формулировка: зачем я тебе нужна? Как-то по-другому сформулируйте. Артем из Москвы. Михаил, у меня такая проблема. К моей подруге Лене дома ее мама относится плохо. Бабушка больна, психолог не помог. Что делать? Артем, если вашей подруге Лене больше, чем 18 лет, она может жить одна. Угу. Кирилл, подскажите, пожалуйста, долго ли женщина не обращает внимания на мужчину, если только что развелась, имеет ли смысл или имеет место быть такой факт? Кирилл, очень индивидуально. Ну, то есть нет никакой статистики, сколько женщин не обращает внимания на мужчин после развода. Вот и Татьяна. Мой муж в последнее время на меня не обращает никакого внимания. Только сидит за компьютером и читает политические новости. И очень волнует кризис в стране. Что делать, как вернуть мужа? Поговорите, он у вас, видимо, тревожный муж. Вы ему объясните, что от чтения статей про кризис ничего в его жизни не изменится. Он себя как бы накручивает. Ну, может быть, он вас услышит. Ирина из Нью-Джерси спрашивает. Муж лучшей подруги хочет убить ее за измены. Я это знаю. Михаил, сообщите в полицию, как думаете? Но вы лучшей подруге сообщите, она уже сама решит, как распорядиться этой информацией. А так я не знаю. В Америке немножко другая психология. То, что мы называем там чем-то некрасивым, в Америке считается проявление гражданского долга. Например, в Америке принято, если вы едете по улице, и машина подрезает другую машину, вы можете с мобильного позвонить в полицию. А у нас к этому отнеслись бы, наверное, двояко, а в Америке считается, что таким образом человек выполняет свой гражданский долг, и нарушителя как бы призывает таким образом к ответу. Ой, друзья мои, много еще очень сообщений, но давайте дождемся завтрашнего дня. Мы завтра У нас будет воскресенье в 12 ночи. Поговорим опять. А пока-пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.